Начинаем наше традиционное воскресное общение. Ну, конечно, сегодня хотел бы начать с того, чтобы поздравить всех с праздником Светлой Пасхи. Дорогие друзья, это, безусловно, светлый праздник, который должен настроить нас с вами на такой хороший, добрый лад. Но сегодня мы с вами будем говорить о вещах, которые требуют некого эмоционального спокойствия. Так, чтобы мы с вами могли спокойно обсуждать серьезные проблемы. Вот именно об этом я и хотел с вами сегодня поговорить. Поговорить о геополитике, о том, что это такое, зачем, мы с вами говорили многократно. Давайте о будущем, о геополитике постараемся говорить максимально не эмоционально. И я понимаю, что это сложно, но тем не менее нам это с вами необходимо. Итак, что нас с вами сегодня больше всего беспокоит? Я думаю, что практически любой человек даст на этот вопрос следующий ответ. Нас больше всего беспокоит то, что очень быстро, прямо на наших глазах, мир катится к большой войне. Вот это нас с вами точно беспокоит. Безусловно, нас с вами тревожит, беспокоит тот военный конфликт, который Запад развязал на территории Украины, и Россия, волею различных обстоятельств, к сожалению, оказалась в этот конфликт втянута. Вот давайте немножечко об этом с вами и поговорим. Что будет, что происходит, какие процессы могут происходить в относительно ближайшей перспективе. Но сначала давайте зададим себе вопрос, что же такое политика? Если мы говорим с вами о политике международной, то примерно, на мой взгляд, правильный ответ на этот вопрос должен звучать так. Политика – это способ принуждения одного государства к другому государству выполнить его волю. Ну, или выполнить волю блока государств, потому что если мы говорим о НАТО, о Европейском Союзе, о неком сообществе англосаксонских государств, то речь, конечно, будет идти не об одной стране, а о целом конгломерате, который между собой, безусловно, ну, в определенной связи находится. Кто-то сюзерен, кто-то вассал, у кого-то есть одни права, у кого-то другие, у кого-то вообще никаких прав в этом объединении нет. Нужно только соглашаться и создавать массовку. Итак, политика – это принуждение выполнить волю. Следующий вопрос. Что же такое война? Ну, на этот вопрос есть классическое определение Карла Клаузевица, который, я напомню вам, в начале 19 века, то есть во времена наполеоновских войн, был прусским офицером. После того, как Пруссия была разгромлена, он перешел на русскую службу, хотя по-русски ни слова не говорил, оставил прекрасные книги, в том числе классическое произведение о войне. Так вот, Карл Клаузевиц дает такое определение войне. Война – это продолжение политики иными средствами. Мы с вами только что выяснили, что политика – это принуждение выполнить волю. Это значит, что война – это тоже инструмент только иного рода к выполнению, к принуждению выполнить определенную волю. Безусловно, обычный нормальный человек при слове «война» переполняется эмоциями, вспоминает разрушения, возможно, погибших друзей, родственников в предыдущих военных конфликтах или, не дай бог, в тех, которые сейчас происходят. Поэтому говорить о войне безэмоционально крайне сложно. Но давайте все-таки попробуем это сделать. Итак, для политиков война – это просто иного рода инструмент воздействия на оппонента. Вот это нам с вами важно понимать. Поэтому, когда мы говорим о том, что англосаксы собирались развязать войну на территории Украины, сначала гражданскую, потом, расширяя воронку этого конфликта, толкнуть туда в том числе и нашу страну, нужно понимать, что они просто создавали инструмент воздействия на Россию. Не получалось ослабить Россию. Проблемы, которые те же самые международные силы, уверяю вас, абсолютно те же самые, создавали сначала на Кавказе. Эти проблемы были успешно решены. Тогда эти международные силы стали заниматься террористической деятельностью на нашей территории. Конечно, они использовали определенных боевиков, определенные структуры, определенные организации. Но цели в этой деятельности были именно такие – ослабить Россию, заставить руководство России выполнить чужую волю. И здесь у них тоже ничего не получилось. террористическая активность в силу различных обстоятельств, но в первую очередь, конечно, деятельности наших специальных служб и наших военных, проводивших контртеррористическую операцию, эта террористическая активность, ну, была минимизирована, а если и не сведена к нулю. Тогда наши геополитические противники решили попытаться принудить руководство России к выполнению своей воли путем дестабилизации ситуации в России. Я имею в виду период 2011-2012 года. Тогда они сформировали очень быстро какие-то другие инструменты. Либеральные партии, так называемый Координационный совет оппозиции. Тогда же появился Навальный, Эхо Москвы начало играть в эту игру и так далее и тому подобное. Не получилось. В итоге народ России выступил за стабильность. Были митинги на Поклонной горе 4 февраля 2012 года. И стабильность была сохранена. Но ведь Запад продолжает свою политику. Ему необходимо и далее создавать инструменты принуждения руководства России выполнить его волю. Тогда и переходят к действиям на территории Украины. Начинается сначала Майдан, потом фактический вооруженный переворот, захват власти. С какой целью? С целью создать инструмент воздействия на Россию. Создать инструмент втягивания России в военный конфликт. Ну и здесь, собственно говоря, мы уже с вами переходим в плоскость того, как Россия старалась уклониться от этого военного конфликта. Здесь мне бы хотелось напомнить поговорку англосаксонскую, которая говорит, что от войны не надо уклоняться, нужно войну выигрывать. Ну да, безусловно, это очень правильная формулировка, но только штука в том, что выиграть войну можно в том случае, когда ты к ней готов. А если ты к войне не готов, то от войны надо уклоняться. Нужно готовиться к такому развитию событий и, значит, потом этот военный конфликт выигрывать. Россия на протяжении более чем 8 лет уклонялась. Путин не принимал приглашения на войну, которые ему все время приглашали. В промежутке, я напомню вам, Запад попытался открыть второй фронт, создав еще один инструмент воздействия на руководство России. Это запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ. Помните? Разрушенный Ирак, почти уничтоженная Сирия, голливудского качества ролики, где боевики в черных балаклавах с автоматами, гранатометами, а потом уже и на танках. Говорят, что они приедут, всем отрежут головы и так далее и тому подобное. Где этот инструмент сейчас? Он ликвидирован, уничтожен. И поскольку это тоже удалось сделать России, тогда Запад сделал еще большую и финансовую, и военную ставку на тот режим, который он сформировал путем смещения законного президента Украины Януковича и создания там абсолютно военной хунты. Вот так последовательно создавались инструменты воздействия на руководство России и ломались эти инструменты. Ломались, естественно, руководством России. Ну вот дело дошло до того, что 8 лет Россия не принимала приглашения, которые Запад упорно рассылал, пытаясь втянуть Россию в военный конфликт на территории Украины. Но началась специальная военная операция. Еще раз хочу подчеркнуть, Россия не хотела этой войны. Этой войны хотели те, кто в 2014 году потакал государственному перевороту на территории Украины, кто их вооружал, кто не замечал нарушения Конституции Украины, кто подписывал соглашение Януковича с оппозицией, которое было на следующий, подчеркиваю, на следующий же день расторгнуто и растоптано, а потом самого Януковича попытались убить. Я, конечно, ни в коем случае не оправдываю этого бывшего главу Украины, потому что на его совести развязанная гражданская война на его территории. И что бы он ни говорил сам себе в оправдание, государственный деятель несет полную ответственность за то, что происходит во вверенном ему государстве. Итак, Россия уклонялась от этого военного конфликта. Специальная военная операция началась в тот момент, когда уклоняться больше было уже невозможно. Теперь давайте зададим себе вопрос, что же дальше будет? Чему стала спусковым крючком специальная военная операция, которая продолжается на территории Украины? Мы видим, что мир начал меняться буквально не по дням, а по часам. При этом лживость утверждений западной пропаганды очень, очень просто определить. Ну, смотрите, что они говорят. Финляндия вступила в НАТО якобы потому, что она испугалась России. То есть забыли все годы нейтралитета, всю свою экономику, построенную на сотрудничестве с Советским Союзом, а потом с Россией. И вот после этого якобы испугались. Слушайте, а испугались чего? Покажите мне хоть одного политика, общественного деятеля, более-менее, ну не знаю, влиятельного, известного человека в России, у которого были бы претензии к Финляндии. Ну вот, вот какие-то, территориальные, там, исторические. Да нет, Финляндия как-то в головах российских граждан имеет абсолютное право на свою государственность, и никто и в этом праве не отказывает. Чего ж бояться Финляндии? Ну вот Россия, значит, на Украине. Да чушь это собачья. Вот на этой неделе бывший советник президента Трампа, обратите внимание, что Трамп, а не Байдена или не Обамы, Джон Болтон выступил со статьей в Washington Post. Смысл этой статьи, если свести буквально к двум предложениям, следующий. Необходимо придать НАТО некий такой глобалистский характер. А для этого нужно принять в НАТО Австралию, Японию и Израиль. Это советник Трампа говорит. Вопрос. А Израиль должен вступить в НАТО, потому что он боится Путина? Так что ли? И, наверное, Путин, по логике Джона Болтона, угрожает Австралии? Может быть, и Японии что-то угрожает со стороны России? Не-не-не, это Япония имеет территориальные претензии к России. У России нет территориальных претензий к Японии. Нам Япония нужна в качестве доброго соседа, с которым бы мы могли торговать, дружить, ездить друг к другу в гости. Это Япония хочет что-то у нас забрать, но, конечно, никогда этого не получит. Так мы же видим, что три государства, которые назвал советник Трампа, будут или не будут вступать в НАТО, ну, по крайней мере, разговоры об этом есть, и к политике России их вступление, ну, точно не имеет никакого отношения. А к политике какого государства оно имеет? Ну, если мы отложим в сторону Израиль, которого, видимо, для большей глобальности Болтон назвал, то мы видим, что Австралия и Япония, безусловно, сегодня являются частью окружения Китая. Но Китай-то какое отношение имеет к специальной военной операции России? Никакого. Это значит, что подобные разговоры о расширении НАТО и окончательно придании ему вот такого всемирного характера не имеют никакого отношения к тому, что Россия делала или не делала на территории Украины. Это конкретные планы англосаксов по втягиванию других государств в борьбу с теми, кого они назначают или считают своими врагами. Вот, собственно говоря, в чем речь. Поэтому пример Финляндии, он вообще не показателен. Это абсолютное решение, которое было принято до этого, и уж после этого оно могло быть спокойно реализовано. Обратите внимание, сроки, срочность принятия Финляндии. А что за срочность такая? Куда спешить? Нет в этом никакой логики. Кстати, Финляндия уже начала строить забор на границе с Ленинградской областью. Ну, вернее говоря, наверное, с другим субъектом нашей федерации, но тем не менее 200-километровый забор. Видимо, вот эта украинизация Финляндии тоже происходит очень быстрыми темпами. Что еще нам с вами нужно понимать для того, чтобы оценить будущее развитие событий? Мир поляризуется, НАТО активно двигается к глобальному характеру своему, а это значит, что оно будет назначать врагами и пытаться провоцировать военные конфликты вне зависимости от действий других государств. Достаточно будет просто не соглашаться с политикой Соединенных Штатов Америки. Вы не согласны, значит, вы уже угроза. Но вот что сейчас американцы говорят, почему Китай опасен? Китай составляет нам угрозу. Какую угрозу составляет Китай? А вот он может взять под контроль Тайвань. Тут, конечно, американцы и их пропагандисты напрочь забывают о том, что они придерживаются политики одного Китая, а значит, Тайвань это Китай, а значит, на Тайване должна быть такая же власть, как в Пекине. Пекин должен контролировать в том числе и Тайвань. Но чем контроль Пекина над Тайванем угрожает американцам? Тут уже американцы забывают разговоры о демократии и начинают разговоры о полупроводниках. Говорят, да, на Тайване есть завод, TSMC такая фирма, которая производит там 70-80 по разным оценкам процентов мирового производства полупроводников. А без них танки не ездят, самолеты не летают, компьютеры не работают и машины тоже не двигаются. В общем, ничего не двигается. Хорошо, вопрос. Так если Китай будет контролировать этот 80% производителя, так наращивайте производство этих полупроводников у себя. В чем проблема-то? А в 1949 году, когда вы, американцы, прикрыли эвакуацию китайского руководства во главе с Чан Кайши на Тайвань, там какие полупроводники производились? Ответ. Никаких. Так а что же вы в 1949 году не дали китайским коммунистам, ну, взять контроль над Тайванем? Какая разница-то? Полупроводников-то нет, вы еще даже не знаете, что это такое. Ладно, в 1949 году вы хотели Сталину проблему создать. А году так в 60-м, когда опять-таки никаких полупроводников на Тайване не производилось. Тогда-то что вам мешало, ну, собственно говоря, воссоединить каким-то образом Китай? А, вам мешало то, что вы не любили коммунистов, а любили Гоминдан, который сидел на Тайване. Ладно, он сидел и до 73-го года в ООН, благодаря Соединенным Штатам Америки. Хорошо, поняли. А почему в 1975 году вы не поддержали естественное стремление китайского народа к воссоединению? Ведь вы же договорились с китайскими коммунистами о том, что они работают, а вы потребляете. О том, что Пекин ссорится тогда с Советским Союзом. Почему вы и в тот момент не выступали за контроль Пекина над Тайванем? Да, дорогие друзья, мы можем так продолжать двигаться по линии времени очень долго. Мы просто должны понять, что разделение – это и есть инструмент воздействия одной страны на другую. Вот разделили англосаксы Китай, и это слабость Китая, которую они не хотят превратить в его силу. Поэтому, кто бы ни был в Пекине, ему не дадут воссоединить весь китайский народ. Будут мешать упираться изо всех сил. И полупроводники здесь всего лишь какие-то, ну, предлоги, а смысл-то гораздо глубже. Точно так же они хотят разделить русский народ. Хотят стравить его между собой, вызвать какую-то взаимную ненависть и дальше на этой ненависти паразитировать и жить дальше. Но такой радости доставлять им нельзя. И поэтому сегодня специальная военная операция, от которой Россия старательно уходила в сторону в течение 8 лет, справедливо считая, что война это все-таки самый крайний, самый сложный, самый тяжелый инструмент проведения политики одного государства против другого. И сегодня специальная военная операция, она же это не способ воздействия России на Украину. Это способ воздействия России на Соединенные Штаты Америки. Именно поэтому мы читаем сегодня в новостях, что в Львовской области в марте месяце ракетой «Кинжал» был уничтожен бункер, в котором находилось 200 офицеров, в основном НАТО. До сих пор из этих руин достали 40 тел, а 160 так там и лежат. В этом смысле хочу сказать большое спасибо нашим разведчикам, которые вовремя узнали, где и когда соберутся все эти замечательные люди, и выстрелили ракеты, которые не может остановить западное ПВО, и которая обладает огромной силой, и как раз обрушила весь этот бункер со всеми этими офицерами НАТО. Обратите внимание, Запад об этом ничего не сказал. Почему? Ну, потому что, во-первых, неудобно признаться, что целых 200 офицеров собрались на территории Украины, это раз. Во-вторых, неудобно признать, что когда они собрались, так их там всех и похоронили. Ну и, конечно, совсем неудобно признаться в том, что из 200 погибших только 40 тел достали и как-то тайком отправили на родину. Что еще хотелось бы сегодня мне с вами, дорогие друзья, обсудить? Сегодня ровно 8 лет, как убили Олеся Бузину. Вы помните, да, такой брутального вида украинский писатель, мыслитель. Он был убит 8 лет назад в Киеве около своего дома. Убийцы не то чтобы не найдены, они найдены, но они были отпущены. Полное попустительство таким убийцам и преступникам и привело к тому, что на Украине кровь льется рекой. Ведь смотрите, какой был процесс. Вот давайте еще раз вернемся в 2014 год. Чем были вооружены боевики, которые пытались устраивать беспорядки? Ну, сначала молотов, коктейль, биты, щиты, какие-то доморощенные каски. Потом, путем захвата воинских частей и передачи определенного оружия, у них появились автоматы, у них появились винтовки, у них появились пистолеты. То есть появилось стрелковое вооружение. И сразу пошли жертвы среди мирных жителей и среди работников правоохранительных органов. Потом они захватили власть. И тут же были сформированы так называемые националистические батальоны, которые сначала вооружились стрелковым оружием, и они ворвались в Мариуполь, убили там милиционеров, фактически заживо их сожгли, потом убили людей в Одессе. Но тогда они были вооружены действительно стрелковым оружием, там гранатометами, какие-то бронетранспортеры у них были. Через некоторое время Им передали танки, артиллерийские системы, системы залпового огня, ну, то, что называется тяжелым вооружением. И они начали обстреливать Донбасс, Донецк и убивать людей в гораздо больших масштабах. Через некоторое время вся эта раковая опухоль национализма накрыла всю украинскую армию. И уже все имеющиеся артиллерийские системы, точки У, все, что у них есть, начало стрелять по мирному населению. А начиналось все с бит, с каких-то палок, усеянных гвоздями, с цепями, с цепей, которыми били призывников в самом начале Майдана. Это значит, что зло вооружается, это значит, что передача вооружений киевскому режиму – это было сознательное действие западных государств, которые хотели усиления инструмента воздействия на Россию. Вот именно так, ни больше, ни меньше. И главное, что помимо оружия необходимо дать таким убийцам, дать им ощущение их полной неприкасаемости. Что бы они ни сделали, ничего им не будет сделано. И это ощущение им дали. И смерть, убийство Олеси Бузиной – это всего лишь один из первых факторов того, что произошло. И что, к сожалению, продолжается до сих пор. Ощущение безнаказанности. Ну, это ощущение сейчас у украинских нацистов частично ушло, частично присутствует. Очень жаль, что произошли определенные обмены, и часть этих упырей была просто обменена. Но уверяю вас, что это только начало процесса. И до сих пор большое количество преступников сидит в камерах предварительного заключения и рассказывает там о своих преступлениях. Вот недавно читал, начался суд над одним из военных преступников. Думаю, что эти суды будут продолжаться. Это только начало, дорогие друзья. Теперь несколько слов. Вот вы здесь в вопросах, которые мы обсуждаем, спрашиваете мнение по поводу тех так называемых утечек, которые произошли в Соединенных Штатах Америки. Какой-то молодой человек в красных трусах что-то там опубликовал. Не, ну мы сами знаем, что в Соединенных Штатах редкий бардак в системе безопасности. Это мы, конечно, верим. Но, дорогие друзья, я вот что хочу сказать. В любой ситуации обратите внимание на действия прессы и на действия государства. Ведь западные государства, ну или хотите глубинное государство, продемонстрировало нам, что свободу слова они ни во что не ставят. И могут задушить эту свободу, ну, буквально за несколько минут. Смотрите, запретили вещать российским каналам, запретили многие YouTube-каналы, в том числе и мой канал. И все это было сделано очень быстро, и для этого им ничего не нужно. Просто взяли, выключили по щелчку пальца. Спасибо Илону Маску, он нам рассказал, как менеджеры Твиттера встречались с представителями западных спецслужб, еще деньги от них брали за там, корректировку информации, за закрытие или наоборот за продвижение определенных аккаунтов в этом самом Твиттере. То есть это очень управляемая ситуация. И вот теперь представьте, в этой очень управляемой ситуации происходит, допустим, объективная утечка каких-то материалов. Их кто-то где-то нашел, выложил на какой-то чат, где там 20 читателей. Это же так было сначала. Ну хорошо, 21-й читатель увидел это и оказался сотрудником спецслужб. Доложил начальству, начальство доложило еще высшему начальству, а то пошло к президенту США и сказало: слушайте, вот такая история получилась. Можно ли получить санкцию? Мы сейчас поговорим с Твиттером, поговорим с ведущими средствами массовой информации и быстренько все почистим. Ну, конечно, можно. Буквально там 20-30 звонков о том, что сядете потом на очень долго, если что-нибудь из этого опубликуете. Если там действительно что-то важное. Ну и что? И мы бы даже не узнали о том, что эта утечка произошла. Все было почищено, сделано, и мальчика в красных трусах отвезли бы на беседу гораздо раньше и без телекамер, и без вот этого спецназа ФБР, который к нему приехал на двух бронетранспортерах. Хотя ничего, кроме красных трусов, то, собственно говоря, угрожающего в его действиях не показывалось и не представляло из себя. То есть, любую утечку можно купировать. Вы просто о ней не рассказывайте. А что мы видим в реальности? А в реальности все СМИ, западные, мировые, в течение пары недель расхваливают нам, ай, какие там документы, ай, какие интересные, а вот там то, а вот там все, а вот это что. И вдруг там через пару недель Пентагон говорит: а мы решили засекретить все то, что утекло. Ну слушайте, ну это же детский сад. Сначала прорекламировали, а потом запрещают. И в эту ситуацию вбросили ту информацию, которую они, американцы, считали необходимой для ссоры России еще с кем-то, намеков каких-то, дезинформации и так далее и тому подобное. Поэтому, когда вам рассказывают, что в США, когда, давайте так скажем, когда из ведущих средств массовой информации США вы узнаете, что в США произошла утечка какой-то информации, остается только улыбнуться и внимательно смотреть и думать, что же они хотят этой искусственно организованной утечкой добиться. В Великобритании свои традиции, там информацию интересную, важную, которую им необходимо распространить, ее всегда забывают на остановках. Ну и там, извините, главное средство массовой информации – это BBC. Это государственное средство массовой информации. Вы хотите сказать, что при обращении государственной МИ-6 в государственную BBC там будут что-то говорить про свободу слова? Да нет, конечно. Возьмут под козырек и сделают так, как говорят спецслужбы. Спецслужбами никто никогда не связывается, потому что они представляют государство, обладают полномочиями и знают гораздо больше, чем любой совестливый журналист или руководитель какого-то средства массовой информации. И это, ну, собственно говоря, ситуация, для которой они и созданы. Для этого они и есть специальные службы. Теперь, так, смотрим, что вы спрашиваете еще, дорогие друзья. Ну вот, из Казахстана от читателей, да, спасибо большое, что смотрите и слушаете. Думаю, что и вам, дорогие друзья, интересно немножко порассуждать о стабильности рубля. Ну, во-первых, небольшой исторический экскурс. Примерно в течение года российский рубль с уровня около 80 сначала поднялся практически до 120 в период начала специальной военной операции. Потом, не то чтобы плавно, а очень быстро, с этого 120 российский рубль за доллар, естественно, опустился до уровня, точнее доллар опустился, а рубль, конечно, вырос, до уровня примерно 55 рублей за 1 доллар. После чего тоже достаточно быстро с 55 стоимость доллара выросла вот аж до 80. То есть еще раз, 80-120, 120-55, 55-обратно 80, и все это за 1 год. Теперь, дорогие друзья, давайте зададим себе простой вопрос. Это можно назвать стабильностью рубля? Нет, вот доллар нас с вами мало волнует. Нас волнует рубль, наша национальная единица. Это можно назвать стабильностью рубля? Ну, знаете, это можно назвать как угодно. Бардаком, еще кем угодно, чем угодно. Но только не стабильностью рубля это все называется. А вот теперь, дорогие друзья, открываем нашу российскую конституцию. Мы же живем по Конституции, это наш основной закон. Статья 75, которая рассказывает нам о финансовой системе и о Центральном банке. Значит, краткое содержание статьи 75. Вы подробно потом посмотрите. Первое. Денежной единицей Российской Федерации является рубль. Прекрасно. Согласны с этим, как говорится, всей душой. Никаких других денежных единиц в Российской Федерации не должно быть. Тоже полностью согласен. Значит, эмиссию денежного рубля осуществляет Центральный банк и больше никто. То есть монополия на осуществление эмиссии. Тоже с этим согласны. И вот теперь самое интересное. Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет, значит, вне зависимости от других органов власти. Еще раз. Защита и обеспечение устойчивости рубля. Ну, мы с вами использовали слово стабильность. Ну, давайте еще раз зададим вопрос. Вот все эти скачки нашего уважаемого рубля, нашей денежной единицы, это можно назвать устойчивостью? Ну, конечно, нет. То есть, перед нами ситуация, когда руководство Центрального банка прямо нарушает Конституцию. Причем объясняет это какими-то, знаете, птичьими выражениями, как они всегда разговаривают. Но самое главное, это можно называть устойчивостью рубля? Нет. Не можете обеспечить устойчивость рубля? Подавайте в отставку, придут другие люди, которые смогут это сделать. Вы нарушаете Конституцию, ни больше, ни меньше. Так что, когда нам рассказывают о деятельности Центрального банка, вопрос надо ставить так. Центральный банк, его нынешнее руководство грубо нарушает Конституцию Российской Федерации. И вот именно так нужно об этом говорить. Дальше они там уходят в детали, в макроэкономические факторы и так далее и тому подобное. Мы сейчас не будем все это разбирать. Но, дорогие друзья, вот так давайте и говорить. Нарушают Конституцию Российской Федерации. Значит, еще один вопрос, который вы задаете и на который, мне кажется, очень важно дать ответ. Звучит следующим образом. Сегодня в Соединенных Штатах об этом сказала Джанет Йеллен, это, грубо говоря, министр финансов Соединенных Штатов Америки, сказала следующее, что Соединенные Штаты считают, что Россия должна заплатить за восстановление Украины, и поэтому они думают, как бы вот эти замороженные активы все-таки передать Украине. Дорогие друзья, напоминаю вам, прошел год с момента того, как Соединенные Штаты Америки, использовав начало СВО как повод, украли, заморозили, в общем, наложили лапу на часть золотовалютных резервов Центрального банка Российской Федерации. И в течение года мы слышим разговоры, что они вот-вот сейчас передадут что-то Украине. Но частный капитал они уже украли и начали передавать. Как говорится, старые пираты, узнаю руку мастера. Почему они не передают активы Центрального банка Российской Федерации? Вот здесь я, честно говоря, немножко недоумеваю. И не недоумеваю не от того, почему они не передают, а почему они все время ведут об этом беседы. Логику я могу построить только одну. Вот смотрите, Джанет Йеллен, она ведь не только министр финансов Соединенных Штатов Америки, она еще 4 года возглавляла Федеральную резервную систему. И как раз из ФРС фактически перешла на работу в правительство. По большому счету, это, честно говоря, понижение, уж точно не повышение. Так вот, уж кто, как не она, работавшая главой Федеральной резервной системы, знает, что ФРС – это частная лавочка, к государству не имеющего никакого отношения. Так вот, Центральный банк Российской Федерации к государству тоже не имеет никакого отношения. Это значит, что если государство что-то сделало, Центральный банк не отвечает по долгам государства, а государство не отвечает по долгам Центрального банка. Это как бы две разные структуры. Но такая ситуация и в США, такая же ситуация и в Российской Федерации. То есть, что я хочу сказать? Это единственное, наверное, положительное, что от структуры Центрального банка мы сегодня имеем. Это значит, что когда хотят на Западе ввести санкции против государства, они не могут ввести санкции, уж тем более украсть активы Центрального банка, потому что это не государственные активы. И они это прекрасно знают. И Джанет Йеллен это знает. Тогда вопрос, зачем же они все время это говорят? Ответ очень простой. А зачем морковку перед носом ишака или лошади вешают? Разве не знают, что лошадь не наест с этой морковкой, если все время ее отодвигать от носа, или она будет висеть на палке, что не дотянется ишак до этой самой морковки? Так вот и здесь разговор о том, что мы думаем, вот уже решили, уже почти, это всего лишь вот эта морковка перед носом у украинских солдат, которых заставляют умирать за то, что никогда не произойдет. Это морковка перед носом малограмотных украинских политиков, вороватых и предающих свой собственный народ. Это один из элементов создания, если хотите, параллельной реальности, в которой они побеждают, весь мир с ними, обязательно им передадут деньги, осталось только вот чуть-чуть. Один небольшой контрнаступ, то есть контрнаступление провести, хотя почему оно контр, непонятно, это и есть наступление. Так что, дорогие друзья, никто не может конфисковать деньги, средства, которые принадлежат Центральному банку Российской Федерации. Мы с вами видим ситуацию, когда уже попытки, даже разговоры об этом начали подрывать банковскую систему Швейцарии, откуда побежали, и самое главное, мировую финансовую систему. Начался активный процесс той самой дедоларизации, потому что если у вас активы в долларах и евро, то их могут как раз так и заморозить, то бишь украсть. А если у вас активы в юанях, то это для Лондона, Вашингтона, естественно, невозможно. Поэтому, если они хотят не просто разрушить, а они начали разрушение ими же созданной финансовой системы, а просто взорвать ее за одну секунду и все рухнет, тогда нужно громко заявить о том, что они конфисковали активы Центрального банка Российской Федерации и передают их Украине. Это будет просто взрыв мировой финансовой системы, которая будет тут же погребена под этими осколками. Представляете, они завтра могут сказать, Китай 2 триллиона долларов, мы тоже их конфискуем, потому что Китай восстанавливает контроль над частью китайской территории. И, как говорится, и смех, и грех. Поэтому морковкой будут перед носом Украины, все время манить, передавать ей какие-нибудь частные активы, а это копейки, дорогие друзья, это действительно копейки по сравнению с активами Центрального банка, и создавать видимость, что они придумают. Придумать здесь ничего невозможно. Еще раз подчеркну, это, пожалуй, единственное положение, что у нас сделал Центральный банк. Ну что, еще давайте попробуем на какой-нибудь ваш ответ, вопрос, дать ответ. И, дорогие друзья, на этом подведем какой-то... Как нам освободиться от currency board? Что с национализацией, ну, вы имеете в виду Центрального банка? Дорогие друзья, но национализация Центрального банка пока не произошла. В ситуации, когда у нас арестованы активы, ее официально осуществлять было бы и неправильно, потому что это как раз дало бы американцам повод, который они активно ищут. Национализация рубля должна проводиться в виде подчинения деятельности Центрального банка интересам, которые осуществляет, которые проводят, тому курсу, который проводит правительство. Вот это сейчас осуществляется. Для того, чтобы перейти к каким-то цифрам, денежная масса за год проведения СВО увеличилась на 18 триллионов рублей. Это примерно 24% от имеющейся до этого денежной массы. Никакой гиперинфляции, ничего страшного не произошло. Почему? Потому что нам необходимо увеличивать денежную массу. У нас экономика страдает не от избытка денег, а от их очень малого количества. Поэтому вот такое проведение действий и Центральным банком, и правительством было бы очень правильным. Но вместо этого Центральный банк вновь ослабил правила вывоза денег за рубеж. Он ослабил валютный контроль. И поэтому большие деньги у нас не участвуют в экономическом обороте внутри России. Центральный банк объясняет это какими-то импортными операциями, но экспортными операциями, но это все объяснения, которые призваны затемнить суть происходящих процессов, но никак их не объяснить. Когда Центральный банк пытается какими-то покупками кого-то валюты объяснить скачки курсов валют, вот вопрос очень простой. У России сегодня твердый профицит внешней торговли. Это значит, что мы сегодня вывозим из России, продаем наших товаров, полезных ископаемых, чего угодно, примерно на 100 миллиардов долларов больше, чем ввозим внутрь страны. То есть у нас плюс 100 миллиардов. Как в этой ситуации не удержать курс на любом значении, мне, честно говоря, непонятно. То есть валюты всегда будет на 100 миллиардов больше, чем рублей. Ну, никак, кроме как сознательные действия Центрального банка по ослаблению экономики России, я вот эту всю историю рассматривать, дорогие друзья, и не могу. Поэтому действия правительства, они в правильном направлении, и давайте сейчас внимательно следить за тем, что в этой сфере происходит. Так, добрый вечер. Если ЦБ нарушает Конституцию РФ, давайте напишем в Следственный комитет с просьбой разобраться. Вот, кстати, хорошая идея. Я думаю, что я предложу нашим коллегам, депутатам Государственной Думы, именно так посмотреть на этот вопрос. Спасибо, что называется, за идею. Но вы же согласны, что это прямое нарушение Конституции? Я уж не говорю, что это прямое нарушение закона о Центральном банке, где все то же самое описано. Но закон о ЦБ это уже по сравнению с Конституцией, это совершенно иного уровня документ. Так, что еще? Вот, смотрите, значит, интересная вот еще тема, которую мы с вами не коснулись. И спасибо, что напомнили. Значит, это тема атомной энергетики. На уходящей неделе, не далее чем 15 апреля 2023 года, в Германии закрыли три последние атомные станции. Мы с вами об этом говорили, но давайте коснемся этого вопроса еще раз. Итак, немцы примерно в течение 20 лет упорно двигались к закрытию атомных станций. Что такое атомная энергетика? Вот если все упростить да нельзя, атомная энергетика – это способ получения очень дешевого электричества. Вот это самое главное, что есть в атомной энергетике. Это значит, немцы в течение 20 лет решили, что очень дешевое собственное электричество им не нужно. А теперь следите дальше за руками. Итак, это решение было принято еще при канцлере Герхарде Шрёдере. Одновременно через некоторое время было принято решение построить российско-германские газопроводы, которые, ну, не электричество, конечно, гнали бы в Германию, но они направили бы в Германию потоки российского газа, недорогого, который сам по себе является сырьем и для получения энергии, и для производства чего бы то ни было, да, нефтехимия. Так вот, отказываясь от атома, от чего, конечно, Германии не нужно было отказываться, но, допустим, там Фукусима, давление, зеленые, ну не знаю что, вот прям давит на немецких политиков. Была хоть какая-то логика. Отказываются от атомной энергетики, строим газопроводы к дополнению к имеющимся для того, чтобы много газа из России было. Возможно, даже именно закрытие атомных станций использовалось как повод надавить на германских промышленников, объяснить германскому обществу, почему нужно строить эти достаточно дорогие газопроводы. Начали строить, построили Северный поток 1, построили Северный поток 2. Все вроде здорово. Параллельно немцы закрывают атомные станции. Но обратите внимание, какие палки в колеса Соединенных Штатов вставляли, и как все время в Германии тоже кто-то старался остановить строительство. То Навальному стало плохо в самолете, давайте не будем строить Северный поток 2. Вот это, как говорится, где одно соприкасается с другим. Вы отказываетесь от собственных источников производства недорогого электричества. Ну так дайте своей экономике другие источники. Нет, не надо. В конце концов, когда все-таки Ангела Меркель не мытьем да катанием трубу фактически протянула, американцы взяли и эти трубы взорвали. В итоге, что в Германии? Атомная энергетика закрывается. И даже после взрыва Северного потока 1, Северного потока 2 произошло закрытие этих трех станций, а можно было бы не закрывать, потому что ситуация изменилась, дешевая электроэнергия – это то, что сейчас нужно немцам и немецкой экономике. Нет, значит, от собственных источников отказались, и от дешевого российского сырья тоже их вынудили отказаться и политическим давлением, ну и на всякий случай просто взрывами террористическими. Что взамен? А взамен зависимость от Соединенных Штатов Америки. Потому что сейчас большинство будет европейцы получать по не трубопроводной системе необходимый газ, а СПГ, то есть танкеры. Танкеры – это красиво, это дорого и это ненадежно. Не пришел танкер – и все. И, как говорится, до свидания. Так от кого теперь Берлин будет зависеть, когда немецкие политики все время радостно рапортуют, что они вот преодолели зависимость от России, да, они создали страшную зависимость от англосаксов. Вот так вот Германию взяли за горло. Ну и чтобы было понятно абсурдность всего этого происходящего, вот этого отказа от атомной энергетики. Во Франции-то от атомной энергетики никто не отказывается. Ну, мы с вами об этом говорили. Ну ладно, во Франции было это все. Да вот в Финляндии сегодня сообщение. В Финляндии построен, запущен самый мощный в Европе реактор, который будет давать 14% необходимого электричества для Финляндии. Ну, Финляндия, понятно, не очень большое государство, но тем не менее, процессы в Германии закрывают эти станции, а в Финляндии эти станции открывают. В чем разница? А в том, что Финляндия не Германия. И это Германию надо взять за горло, а Финляндию за горло брать не надо. Финляндия и так, видимо, находится в таком положении, потому что по первому щелчку побежала в НАТО. Ну и для того, чтобы этот бег был для нее приятный, она должна понимать, что она не останется без энергии. Вот все. Атомная станция у вас, вот сидите с ней, вместо российского газа, российского леса у вас есть атомная станция. А вы, немцы, ну вы, немцы, заслужите право на дешевое электричество. Знаете, иногда такое впечатление, что это переиздание гитлеровского Mein Kampf. Что там писал Гитлер? Гитлер писал, что необходимо немцам получить новые земли на Востоке, значит, колонии, территории нужны им, там, полезные ископаемые, продовольствие. Так вот, нынешним немцам такое впечатление говорят ровно то же самое. У вас нет энергетики сегодня, у вас нет дешевого электричества, у вас нет полезных ископаемых, ну так все это есть на Востоке, идите туда. Вот, мне кажется, к чему подталкивают немцев. Опять возвращаемся в самое начало наших с вами бесед, на том, что политика – это способ заставить оппонента выполнить твою волю, и что война – это проведение политики иными средствами. Вот сегодня мы видим, что формируется уже новый кулак европейский против России. Впереди Польша, чуть позади Германия. Но ведь ровно в такой же последовательности, ровно тот же самый кулак формировали против молодого советского государства. Сначала была панская Польша, потом, когда поняли, что поляки не справляются, привели к власти в Германии Гитлера. В 1934 году заключили пакт Пилсудского-Гитлера. Польша была первым государством, фактическим, которое вывело Третий рейх из изоляции дипломатической, в которой Германия находилась еще, можно сказать, со времен поражение в Первой мировой, вот это сегодня ровно так же и формируется. Но американцы, обжегшись уже о германскую способность восстанавливаться, выходить из-под контроля, мне кажется, хотят все-таки в этом каком-то дуализме польско-германском сделать так, чтобы именно Польша была номером один. И так, дорогие друзья, тоже было. В 1934 году, когда был пакт Пилсудского Гитлера, Польша была сильнее Германии в военном отношении и в экономическом. А дальше Германию быстро подкачали, и, конечно, Польша уже с ней сравниться ни в чем не могла. Вот такие процессы мы с вами наблюдаем. Мир вновь подталкивает к большой войне. На этом, дорогие друзья, мы сегодняшнюю встречу с вами и остановим. До свидания.